Я увидел Холта в сиянии полуденного солнца. Он расхаживал в широких зеленых брюках вокруг бассейна. На нем была пестрая гавайская рубашка с южным ландшафтом. Заметив меня, он еще издали замахал обеими лапами.
«Хелло, Роберт!»
«Хелло, мистер Холт!» Он похлопал меня по плечу, жест, который я ненавидел. «Все еще сердитесь из-за рисунков? Ну, это мы уладим!» Я молча слушал его болтовню. Наконец он перешел к делу. Он хотел, чтобы я посмотрел, нет ли каких ошибок в сценарии, кроме того, чтобы я был у него своего рода консультантом по костюмам и режиссуре, дабы исключить возможные неточности. «Это две разные задачи», — сказал я. «Что будет, если сценарий окажется негодным?»
«Тогда мы его переделаем. Но сначала ознакомьтесь с ним».
Холт слегка вспотел.
«Только это надо сделать быстро. Уже завтра мы хотим приступить к съемке наиболее важных сцен. Могли бы вы сегодня бегло просмотреть сценарий?»
Я молчал. Холт достал из портфеля папку.
130 страниц», — сказал он. «Работа часа на два, на три».
Я нерешительно взглянул на желтую папку, потом взял себя в руки.
$500, — сказал Холт. «За отзыв в несколько страниц». «Это очень неплохо», — подтвердил Таненбаум.
2000, — возразил я. «Если уж продавать себя, по крайней мере, надо покрыть за этот счет все долги и еще кое-что оставить на черный день».
Холт чуть не расплакался. «Это исключено», — сказал я.
«Отлично», — ответил я зло. «Меня это вполне устраивает. Терпеть не могу вспоминать о том времени. Можете мне поверить».
1000, — сказал Холт. «Только для вас».
2. Ну что это за сумма для человека, коллекционирующего картины импрессионистов?
«Это не по-джентльменски», — сказал Холт. «Плачу ведь не я, а студия».
«Тем лучше».
1500, — скрипнув зубами, сказал Холт. «И $300 в неделю за консультацию».
«Идет», — согласился я. «И машину в мое распоряжение, пока я буду у вас консультантом. И еще одно условие. После обеда я должен быть свободен».
«Вот это контракт!» — воскликнул Таненбаум. «Как у кинозвезды!»
Холт пропустил это мимо ушей. Он знал, что я имею представление о гонорарах кинозвезд.
«Хорошо, Роберт», — сказал он решительно. «Я оставляю вам рукопись. Немедленно приступайте, время не терпит».
«Я начну, как только у меня будет аванс в $1000, Джо», — сказал я.
«Если вы будете у меня работать только полдня, я, разумеется, буду вынужден сократить вам жалование», — заявил Силверс. «Скажем, наполовину». «Это справедливо, вы не находите?»
«Слово «справедливо» я уже слышал сегодня несколько раз», — ответил я. «И каждый раз оно не соответствовало действительности». Силверс вытянул ноги на светло-голубом диване.
«Я считаю свое предложение не только справедливым, но и великодушным. Я даю вам возможность неплохо заработать в другой области. Вместо того, чтобы вас уволить, я соглашаюсь на то, чтобы вы работали у меня только время от времени. Вы должны быть мне благодарны».
«К сожалению, это не так», — сказал я. «Лучше увольте меня совсем. Если хотите, мы можем заключить скользящий контракт на следующих условиях. Более низкое жалование, но зато долевое участие в сделках».
Силверс посмотрел на меня, как на редкое насекомое. «Много вы понимаете в бизнесе», — бросил он презрительно. «На комиссионных не разживетесь».
Он всякий раз раздражался, если кто-нибудь не верил, что продажа картин требует чуть ли не божественного наития.
«Я для вас стараюсь. Хочу, чтобы вам дали какую-нибудь работу в кино, а вы...»
«Мистер Силверс», — спокойно прервал я его, — «оставим это. Вы же не мне хотите продать картины, а моему клиенту Холту. Я за то, чтобы Холту вы представили дело так, будто вы оказываете ему огромную любезность, и я уверен, что он с благодарностью будет покупать у вас и впредь. Я только хотел бы, чтобы от меня вы не требовали изъявления благодарности, поскольку благодарить должны скорее вы меня. То, чему вы меня научили, великолепно. Высшая цель прилежного коммерсанта заключается в том, чтобы не только содрать с клиента шкуру, но и заставить его благодарить за это. Вы мастер своего дела, но прошу вас меня от этого избавить».
Лицо у Силверса сразу стало каким-то помятым. Казалось, за несколько секунд он постарел на 20 лет. «Так», — произнес он тихо, — «я должен вас от этого избавить. А что получаю от жизни я? Вы развлекаетесь на мои деньги? Вы на 25 лет моложе меня. Я же вынужден торчать здесь, в этом отеле, поджидая клиентов, точно старый паук. Я воспитываю вас, как сына, а вы злитесь, если хоть немного поточу о вас свои усталые когти. Выходит, мне и пошутить нельзя?»
Я быстро взглянул на него. Мне были знакомы все его трюки со смертью, болезнью и разговорами о том, что никто не может унести с собой в потусторонний мир даже самую крохотную картину, поэтому, видите ли, лучше продавать их симпатичным клиентам здесь, на земле, пусть даже с убытком, не так уж много времени нам отпущено. Мне тоже однажды пришлось заниматься пузырьками с лекарствами. Когда изможденный и бледный Силверс, жена слегка подгримировала ему лицо землисто-серым тоном, в своем голубом шлафроке улегся в постель, чтобы с убытком продать нефтяному королю из Техаса ужасную картину, изображавшую огромного мертвого жокея с лошадью. Я знал, что свой обычный красный шлафрок Силверс иногда меняет на голубой, так как на голубом фоне ярче выделяется его болезненная бледность. И мне пришлось дважды прерывать его беседу с клиентом и приносить ему лекарство, а на самом деле водку. Это была моя идея подавать водку вместо виски, потому что водка не пахнет, тогда как запах виски чуткие ноздри техасца учуяли бы даже за 20 метров. В конце концов Силверс умирающим голосом продиктовал мне условия соглашения. На этой сделке он заработал 20 тысяч долларов. Услышав сумму, я машинально округлил глаза в знак безмолвного протеста, но сразу же покорно кивнул. Я знал все трюки Силверса, в которых он был неистощим и который называл художественным пусканием пыли в глаза. Но нотка горечи, прозвучавшая сейчас в его голосе, была мне в новинку, равно как и следы подлинного изнеможения на лице. «Вам не вреден этот климат?» — спросил я.
«Климат? Я погибаю от скуки!»
«Вот представьте себе», — сказал он. «Приглашаю я со скуки девочку, с которой познакомился в бассейне. Миленькая, белокурая, вполне заурядное существо 19 лет. Здесь с возрастом надо быть осторожнее. Цыплята утверждают, что они уже совершеннолетние, а под дверью караулит мать, чтобы заняться вымогательством. Итак, приглашаю я ее пообедать со мной. Она приходит. Заказываем немного шампанского, креветки под соусом Thousand Island, бифштексы. Все великолепно приготовлено и сервировано здесь, наверху. У нас радостное настроение. Я забываю свою безутешную жизнь, мы идем в спальню. И что же? Она начинает орать из окна, что ее насилуют. Полиция, полиция, так?
Силверс какое-то время размышляет в удивлении. Неужто и такое бывает?
Мой сосед Скотт говорил мне, что это один из самых элементарных способов заработать деньги.
Да-да. Нет, этого не было. К сожалению, не было. Все получилось гораздо хуже.
Она, конечно, потребовала денег. Это всегда удручающе действует на людей, привыкших к тому, чтобы их любили, сказал я с издевкой.
$100?
Хуже.
Значит, 1000. Это уже, прямо скажем, наглость.
Силверс смахнул рукой. Она действительно потребовала кое-что, но не в этом дело. Он приподнялся со своего светло-голубого дивана и, трясясь от злости, пропищал тоненьким голоском.
«Что ты мне подаришь, если я влезу к тебе в кроватку?»
А потом как взрыв бомбы.
«Дэдди!»
«Папочка!»
Я с интересом слушал его рассказ.
«Папочка?» —
воскликнул я. «У нас в Европе так называют папашу. Тяжелый удар, когда тебе за 50. Однако здесь в этом нет ничего оскорбительного. Здесь дэдди ласкательно называют 30-летних. Так же, как и 90-летних называют дарлинг или гёрл. Америка — молодая нация, и она боготворит молодость». Силверс слушал меня с видом человека, которого ранили пулей в живот. Потом он покачал головой. К сожалению, все выглядело иначе. Я мог бы надавать себе оплеух за то, что не удержал язык за зубами, но разве может коммерсант смолчать? Растерявшись, я спросил, что она имеет в виду. Понимаете, я, разумеется, готов был заплатить, и вполне прилично. Я ведь известен своей добротой. Меня только расстроило это слово «дэдди». Оно прозвучало для меня как «дедушка». Но она решила, что я буду скупердяйничать, и напрямик заявила своим деревянным кукольным голоском, что если уж она идет бай-бай, так и сказала «бай-бай с таким стариком», то, естественно, должна на этом что-нибудь заработать. У Балакса на Уилшир-бульваре она видела пальто из верблюжьей шерсти, и было бы...» Силверсу отказал голос. «И как же вы поступили?» — спросил я с интересом. Мне понравилось выражение «деревянный кукольный голосок». Как поступает джентльмен в подобной ситуации? Заплатил и выкинул нахалку вон.
Заплатили сполна? Отдал все, что было под рукой?
Да, это все не очень приятно. Я вас понимаю.
Вы меня вообще не понимаете, раздраженно воскликнул Силверс. Это не финансовый шок, а психологический, когда дешевая потаскуха называет вас старым развратником. Да и как вам это понять? Вы один из самых бесчувственных людей, каких мне приходилось видеть.
Это верно. Кроме того, существуют вещи, которые понятны только твоим родственникам, например, разница в возрасте. И чем больше стареешь, тем заметнее становится эта разница. 80-летние считают 70-летних молокососами и озорниками. Странное явление.
Странное явление? Это все, что вы можете сказать?
Разумеется, ответил я осторожно. Вы же ждете от меня серьезного отношения к такой чепухе, господин Силверс. Он уже готов был вспылить, но вдруг в глазах антиквара вспыхнула искра надежды, как будто профессор Макс Фридлендер подтвердил подлинность принадлежавшего Силверсу сомнительного Питера де Коха. «Просто это звучит забавно, когда речь идет о таком человеке, как вы», — продолжал я. Он задумался. «А что будет, если такая шутка повторится? Естественным следствием будет импотенция. Уже на этот раз у меня было такое ощущение, будто на меня выплеснули ушат ледяной воды. Что мне делать с этим страхом, который сидит во мне?»
«Тут есть два пути», — сказал я после недолгого раздумья. «Первый — напиться и, как гусар, вперед без разбора. Правда, есть одно «но». В состоянии опьянения многие становятся импотентами, пока не протрезвеют. Таким образом, здесь двойной риск. Второй путь — это тактика гонщика после аварии. Немедля пересесть на другой автомобиль и продолжать гонку. Тут уж шок исключен, нет времени».
«Но у меня-то он был».
«Это вы себе внушили, господин Силверс. Боязнь неудачи стала вашей навязчивой идеей только и всего».
Слова благодарности застряли у него в бороде.
«Вы так считаете?»
«Совершенно определенно».
Он стал заметно успокаиваться.
«Странно», — сказал он немного спустя. «Как неожиданно все может утратить всякий смысл. Успех, положение, деньги от одного простого, глупого слова какой-то девчонки. Будто все на свете тайком стали коммунистами».
«Что?»
«Я хочу сказать, что все люди равны. Никому не скрыться».
«Ах, вот как вы это воспринимаете», — сказал я.
Силверс ухмыльнулся. Он снова был на коне. «Я полагаю, ни один человек не верит, что стареет. Он понимает это, но не верит».
«А вы сами? Верите? Так как же насчет моего увольнения?»
«Мы можем оставить все по-прежнему. Достаточно и того, что вы по вечерам будете в моем распоряжении. После 7 часов сверхурочные вы будете получать жалование. И никаких сверхурочных. В данный момент вы зарабатываете больше, чем я».
«А ваш шок полностью прошел, господин Силверс?»
«Полностью?»